Глава 7. В первый момент Олег решил, что на самом деле он еще не проснулся, и ему просто снится причудливый сон. Кто может не только отыскать проводника с земли тут, в нищем храме праведника в Чужемирье, на окраине Лирмара, да еще и назвать себя друзьями? Затем его пронзил испуг, острый, словно кинжал. Неужели отец Селестр, несмотря на вчерашние речи, все же продал его инквизиции? «Кто?» — начал Олег, с трудом ворочая непослушным спросонья языком и пытаясь вспомнить, куда дел автомат и снят ли с предохранителя ПМ. Священник отступил в сторону, и в комнату вошел некто рыжий, худощавый, как мальчишка. За ним появились еще двое, но Соловьев уставился на физиономию первого, не отводя взгляда. Тот самый тип, которого видел вчера после визита в штаб-квартиру, и тот, что следил за ним в позапрошлую пятницу на Большом рынке. Как он не вспомнил сразу? «Тихо, не стоит делать лишних движений», — проговорил рыжий негромко, и в руке его возник пистолет. Маленький и черный, словно вымазанный дегтем. «И вам тоже, отец», — добавил один из его спутников, нацеливая оружие на хозяина церкви.
«Как вы посмели мне солгать? В доме владыки?»
— воскликнул тот, и подозрения Олега исчезли. Нет, отец Селестр его не предавал. Он и в самом деле поверил, что к праведникам Чужемирья явились не враги. Но как они узнали, где нашел убежище беглый проводник? «Кто вы такие?» — спросил Олег, пытаясь разобрать, что за акцент звучит в речи утренних гостей. «Говорят по-цацки, правильно, но не совсем так, как местные или джавальцы. Где-то он подобное слышал, но вот где?» «Это ты узнаешь немного позже», — сообщил рыжий. «Но мы не из Инквизиции. Кроме того, мы тебе не враги, клянусь разумом. Доказать не могу, попрошу поверить. Понятное дело, нам кое-что нужно от тебя, но вовсе не твоя жизнь или здоровье».
«Поверить?»
— Олег усмехнулся, поскреб в затылке. «Немного ли ты просишь?»
«Нет».
Лицо рыжего не изменилось, оно осталось таким же бесстрастным. Только глаза азартно блеснули. «Дело в том, что мы собираемся спасти тебя от Ордена Взыскующих Истины. Инквизиторы ищут тебя с вечера и доберутся до церкви через час».
«Ложь не похожа».
«А какой вам резон меня спасать?» — спросил Олег. «Я повторю. Ты нам нужен», — сказал рыжий. «Мы не хотим отдать тебе ЦГН. Так что выбирай. Либо ты уходишь с нами, либо остаешься здесь, но с пулей в черепушке».
«Веселая альтернатива, нечего сказать. Эти парни, кем бы они ни были, знают, что он проводник, но уверены, что пьяный. И это хорошо. А еще он наверняка нужен им именно в этом качестве, чтобы открыть дырку в какой-нибудь из миров, на что уроженцы Центрума не способны в принципе, либо чтобы поделиться информацией. Ладно, почему бы и нет? В крайнем случае он всегда сможет удрать от них домой, на землю».
«Хорошо, я иду с вами», — сказал Олег, поднимаясь с кровати.
«Отлично», — кивнул рыжий, перевел взгляд на священника. «Простите, отец, другого варианта у нас не было, разве что врываться сюда силой, а это уж совсем плохо и шумно».
«Нечестивцы, осквернившие уста ложью, не найдут поддержки вышней ни в этом мире, ни в загробном», — мрачно заявил отец Селестр, поглаживая себя по лысине. «Встретимся еще, коли будет на то воля владыки, а сейчас иди с ними, муж, то и дело в неприятности попадающий, а я постараюсь уничтожить следы твоего здесь пребывания».
Один из спутников рыжего уже прибрал АКСУ, второй сноровисто перетряхнул вещи Олега и забрал пистолет. Тому лишь и осталось, что натянуть штаны и обуться. И все под внимательными, настороженными взглядами. Да, это не самоуверенные инквизиторы. От этих просто так не сбежишь. На улице царило раннее свежее утро, над морем висела сплошная кисея тумана. Перед входом в церковь ждали две телеги, запряженные унылого вида костлявыми скакунами. В каждой грудой лежали мешки, и запах красноречиво сообщал всякому нелишенному обоняния, что внутри находится соленая рыба.
«Полезай!»
— велел рыжий, отодвигая один из мешков так, что открылось круглое темное отверстие.
«Это обязательно?» — спросил Олег.
«Нет, если хочешь познакомиться с темницами замка истины».
«Понятное дело», — рыжий позволил себе улыбнуться, — «нас не пропустят без обыска, и если тебя найдут...»
Один из его помощников тем временем ловко спрятал автомат на другой телеге.
«Хорошо», — сказал Олег и полез в смрадную темноту. Места оказалось достаточно, чтобы он мог наполовину сидеть, наполовину лежать.
Мешок задвинули назад, так что пришлось слегка поджать ноги, но прямо напротив лица осталась щель, в которую проникала струйка свежего воздуха.
«Нормально ты там, удобно?» — спросил Рыжий.
«Да», — отозвался Олег.
«Ну тогда сиди тихо»,
— щелкнул бич, и они поехали. Телегу немилосердно встряхивало на каждой кочке и выбоине, и доски днища то и дело лупили Соловьева по седалищу. Хитрым образом уложенные мешки качались и шуршали, терлись выпуклыми боками, но почему-то не спешили проваливаться в оставленную под ними дыру. К запаху, на удивление, быстро претерпелся. После очередного необычно сильного удара Олег собрался было уже выругаться, но прикусил язык, поскольку снаружи начальственным строгим голосом поинтересовались.
«Стой! Кто такие?»
«Бедные торговцы мы!»
— жалобно и уныло проблеял Рыжий, и телега остановилась.
«Рыбу везем, господин!»
«Это я понимаю, что рыбу!»
Обладатель строгого голоса усмехнулся.
«Бедные? Покажи-ка мне, что в мешках!»
«Да рыба же, рыба!» «Смотрите, господин, клянусь разумом!»
Юлил и сюсюкал Рыжий, употребляя совсем не те обороты, что еще полчаса назад, и даже говорил дискантом сельского придурка. Захрустела распоротая ножом ткань, что-то шлепнулось на землю. Шаги, тяжелые, неторопливые, прозвучали совсем рядом, и Олег затаил дыхание. Остановивший их телеги инквизитор стоит в каком-то метре. Чихни или пукни, непременно услышит. В носу, как назло, свербело просто зверски.
«Рыба?»
— инквизитор хмыкнул.
«А если копьем туда ткнуть, что будет?»
«А ничего. Она же уже вся мертвая и соленая даже, господин»,
— угодливо сообщил Рыжий.
«Мы пошлину заплатим в городе, как мы всегда платим. Мытарю Сибастани, да, серебряная монета за телегу. Ведь вы знаете мытаря, да, господин?»
Обладатель строгого голоса не обратил на этот вопрос внимания.
«А ну ткни сюда», — велел он. «А ты вон туда. Проверим, нет ли там кого».
«Да кто там может быть?»
— спросил Рыжий простодушно, но в словах его прозвучало еле заметное напряжение. Новые шаги. И Олег живо представил, как сейчас игольно-острый наконечник пройдет через мешки с соленой рыбой и воткнется куда-нибудь ему в бедро или прямиком в живот. Зашуршало где-то в стороне, один из мешков сдвинулся, затем вроде бы ткнуло в бок, и он отодвинулся, пытаясь сделать это как можно тише.
«Чисто!»
— доложил кто-то могучим басом.
«Ну и хорошо»,
— заявил обладатель начальственного голоса.
«Езжайте, болезные, да пребудут с вами свет, добро и разумение здесь и до скончания дней ваших. И дорога пусть будет словно ковер под вашими ногами».
«Спасибо, отец, спасибо!»
— вновь заюлил Рыжий. Телега вздрогнула, словно ее, а не лошадь, хлестнули бичом, и сдвинулась с места. Колеса заскрипели надрывно. И Олег вздохнул с облегчением, позволил себе расслабиться. Но чихнул он только минут через 10, когда инквизиторский дозор точно остался позади. Сколько они ехали, он сказать не мог, но казалось, что очень долго, не один час. Поворачивали не раз, снаружи доносились звуки, обитающие на улицах Лирмара, приглушенные голоса, обрывки фраз. Потом телега в очередной раз остановилась, и мешок, затыкавший убежище как пробка, оказался убран в сторону.
«Приехали», —
сообщил Рыжий, заглянув в дыру.
«Вылезай».
Щурясь и кряхтя, словно древний инвалид, Олег выбрался наружу. Обнаружил, что они находятся в заваленном гнилыми ящиками, разбитыми бочками и прочим барахлом дворе, что с двух сторон поднимается высокий забор, с третьей видны закрытые ворота, а с четвертой расположился уродливый кирпичный дом этажей в 5, из тех, каких много в районе вокзала, с дешевыми меблированными комнатами. Стена, выходившая во двор, была глухая, виднелись лишь световые оконца там, где проходила лестница. «Где это мы?» — спросил Олег.
«В благословенном цаде»,
— отозвался Рыжий.
«Пошли, нечего тут торчать».
Его соратники остались у телег, а они вдвоем зашагали туда, где в стене виднелась обшарпанная дверь. Скрипнули петли, и под ногами оказались ступеньки узкой, заваленные шелухой от орехов, обрывками бумаги и прочим мусором лестницы. Поднялись к входу в мансарду.
Рыжий достал из кармана здоровенный ключ, вставил его в пудовый ржавый насквозь замок и с усилием повернул.
«Добро пожаловать!»
Олег переступил порог. Комната за ним, вопреки ожиданиям, выглядела очень даже прилично. Дощатый, очень чистый пол. В дальнем углу стол, заваленный бумагами, с подвешенной на крюке лампой над ним. Вдоль стен лежаки, аккуратно застеленные одинаковыми красными одеялами. «Меня зовут Лрен», — представился Рыжий. «Понятное дело, что имя не настоящее. Но надо же тебе как-то меня называть».
«Мое имя тебе известно», — отозвался Олег.
«Это точно», — хмыкнул Рыжий.
«Если умыться или еще чего, то это вон там». Рядом со столом обнаружилась еще одна дверь, а за ней коридор, ведущий в просторную кухню, где блестели развешанные на стенах кастрюли и сковородки. И уже из него можно было попасть в ванную, оснащенную всем, что может понадобиться человеку, решившему привести себя в порядок. Из нее Олег вышел, чувствуя себя значительно лучше. Лрен ждал его в коридоре.
«Пойдем лясы поточим», — сказал он. «Поделимся информацией».
Сам он уселся в кресло на колесиках, очень похожее на земное офисное, разве что без пластика и прочей синтетики. В мансарде к этому моменту появились соратники Рыжего. Один встал у двери, второй расположился у выхода в коридор. А гостю досталось место на колченогом стуле, опасно скрипевшем при каждом движении.
«Ты наверняка спрашиваешь себя, кто мы такие», — заявил Рен с улыбкой. «Скрывать не буду, удовлетворю твое любопытство. Мы представляем ректорат. Лорейскую республику».
«Точно, Лорея. Теперь ясно, откуда у этих парней такой акцент. Уроженцы небольшой горной страны, расположенной посреди Центрума, нечасто посещают сад. А уж о том, чтобы кто-то из них учил местное наречие, Олег вообще никогда не слышал».
«Очень интересно», — сказал он, переходя на лорейский. Давно не говорил на этом языке, и слова давались с трудом, выходили неуклюжими, а обороты всплывали из памяти неохотно.
«И что же нужно всезнающему ректорату от обычного скромного проводника?» Стоявший у входа издал удивленное восклицание, на лице Лрена поднялись рыжие брови.
«О, ты говоришь по-нашему», — протянул он.
Выходит, что и их можно удивить, что эти парни, хоть и принадлежат к спецслужбе, одной из наиболее развитых стран этого мира, знают далеко не все о проводнике по прозвищу Соловей.
«Немного говорю», — Олег улыбнулся.
«Ну так что, чего вам от меня надо?»
«У нас есть информация».
Лрен уже оправился, лицо его было столь же бесстрастным, как и ранее. «Что тебе в руки попал некий прибор, собственность Лореи. Понимаешь, о чем я говорю?»
«Нет».
«Не прикидывайся дураком», — поморщился Рыжий. «Он носится на руке, на ремне. Прозрачная крышка, внутри стрелка».
То, что речь идет о компасе, Олег понял сразу. Но вот в том, что эта вещь в самом деле является собственностью ректората, у него возникли сомнения. Хорошо помнил значки на круговой шкале, ничуть не напоминавшие буквы лорейского алфавита. Но откуда они узнали? Он ведь никому не говорил и никому не показывал свою находку.
«Да, конечно», — сказал Олег, тщательно подбирая слова. «Я знаю об этой штуке».
«Где она?»
Лрен нетерпеливо подался вперед.
«У меня ее нет».
«Это мы и так видим», — Рыжий стиснул подлокотники.
«Верни прибор ректорату. Мы заплатим. Хорошие деньги».
Настал черед Олега морщиться.
«Ты думаешь, деньги меня интересуют?»
«Они интересуют всех, только не все себе в этом признаются», — заявил Рен. «Клянусь разумом, есть опасность, что прибор попадет в руки фанатиков из церкви Цада. Подумай, что может стать с нашими родными мирами, если человек вроде Цагене сумеет им воспользоваться. Торжество мракобесия, преследование инакомыслящих, смерть науки и гибель прогресса. Вспомни, что только Лорея держит факел цивилизации в этом мире, несет свет истины остальным народам и странам. И если он вдруг погаснет, то...»
«И здесь факел, как и у инквизиторов», — подумал Олег устало.
Вспомнил родную землю, где века полтора назад рациональное мышление одержало верх над верой, а наука стала идолом для миллионов, новой религией со своими жрецами и святыми. Принесла ли она человечеству счастье? Сделала ли жизнь проще? Так ли будет рада население Центрума, если в грядущей войне всех против всех, которую в самом деле, похоже, не избежать,
верх одержат атеистические и прагматически настроенные технократы из Лореи. Так ли это будет отличаться от владычества доктрины Цада? Чем-то речи Лорена, несмотря на внешние отличия, напоминали болтовню Вита Цыгане. В любом случае, Олега вербовали, пытались убедить в том, что они белые и пушистые, а все вокруг злобные и властолюбивые, настоящие исчадия ада. «Я понял», — сказал он, — «но идеями вашими меня тоже не купить». «Что в городе?» Лорен нахмурился, сделал знак говорить тому из соратников, что охранял дверь на кухню. «Беспорядки продолжаются. Городская стража с ними справится не в силах», — отрапортовал тот. «Орден взыскующих истин обвинил короля и его советников в ереси, ну и те в долгу не остались. Монарх практически заперт в своем замке, большую часть города контролируют инквизиторы и их союзники из других орденов. Толпы черни громят дома знати, грабят лавки и склады. Архиереи и генералы пока сохраняют нейтралитет».
«Да, Цыгане пошел ва-банк, поставил все на карту».
«От денег ты отказался», — проговорил Лорен задумчиво. «Убедить я тебя не смог. Учти, у нас есть средства заставить тебя поделиться информацией, но мне не хотелось бы пускать их в ход».
«Есть кое-что, что мне нужно», — сказал Олег.
«И что же?»
Рыжий вновь подался вперед.
«Девушка, что находится в подвалах Замка Истины, ее нужно освободить». Стоявший у входной двери усмехнулся, глаза того, что охранял выход на кухню, расширились. И только Лорен, старший в этой небольшой команде, задумчиво равнодушно почесал кончик носа.
«Сколько она там? Ты уверен, что она жива?»
«Была жива 2 дня назад, и убивать ее у Инквизиции причин нет». Олегу самому очень хотелось верить, что Ингера невредима, что Цыгане не отдал приказ казнить ее или пытать.
«Тогда шансы есть», — протянул Рен.
«Итак, мы ее вытаскиваем, а в ответ?»
«Я говорю вам, где находится тот самый прибор, чтобы вы могли его забрать».
«Да, компас в руках у Инквизиции. Но лорейцам пока знать об этом не обязательно. После того, как Ингеру освободят, Олег сдержит слово. Честно сообщит, что последний раз видел эту штуковину на столе в кабинете Вита Цыгане, расположенном в том же Замке Истины. Понятно, что лорейцы разозлятся, но он это переживет, в крайнем случае на родной земле. А потом, устроив девушку в безопасности, попробует добыть прибор для себя».
«А почему мы должны тебе верить?» — спросил Рен, и Олег вспомнил те моменты, когда сам не так давно задавал этот вопрос, сначала Ингере, а потом главе Ордена Взыскующих Истины. Судьба точно бумерангом вернула ему ситуацию.
«Если вы так много обо мне знаете», — начал он, понимая, что от того, что и как сейчас будет сказано, зависит все, «то должны быть в курсе, что я не нарушаю обещаний. Всегда вел себя честно со всеми, начиная с той же погранслужбы, которую не обманул ни на медяшку».
«Трант?»
— спросил Рен, повернувшись к соратнику, охранявшему проход на кухню. Этот невысокий смуглый парень был у лорейцев чем-то вроде ходячего компьютера.
«Попыток контрабанды и финансовых махинаций не отмечено», — отозвался тот. «Информаторы характеризуют объект исключительно с позитивной стороны».
«Ну что же, хорошо, считаем, мы заключили сделку», — сказал Рен. «Но помни, вздумаешь обмануть или улизнуть, мы тебя достанем в любом мире, из-под земли выкопаем, а потом снова закопаем, но уже мертвым».
Глаза его в этот момент были очень решительными. Олег развел руками.
«Как я от вас улизну? Подумай сам».
«Ну, мало ли», — буркнул Лорен подозрительно.
«Ладно, не будем терять времени. Нам нужно кое-что разузнать, освежить контакты, а ты пока тут посидишь, и Гриви за тобой присмотрит». На это имя откликался третий из лорейцев, самый высокий и мускулистый, с близко посаженными глазами.
«Пожрать у вас найдется чего-нибудь?» — спросил Олег.
«Отыщем, не переживай». Лорен нетерпеливо махнул рукой. Они пошептались с Трантом и покинули мансарду.
«Ну что?» — сказал Гриви добродушно. «Пойдем, покажу тебе наше хозяйство. Заодно приготовим что-нибудь».
Кухня оказалась даже больше, чем Олег предполагал. А за ней обнаружилось еще одно помещение, запертое на висячий замок. Склад со всякой всячиной, если верить гиду. Гости усадили на стул рядом с огромным разделочным столом, и Гриви принялся за стряпню. С ножами, сковородками и остальным поварским инструментарием он управлялся мастерски. Мясо резал тонко, лук строгал быстро и красиво, да еще и не забывал при этом болтать.
Рассказывал всякую ерунду, путанные, не особо смешные истории о соседях по дому. Олег слушал вполуха, не надеясь, что собеседник выдаст чего-нибудь по-настоящему интересное. Больше смотрел в крохотное, закрытое снаружи решеткой окошко. Видел кусочек улицы со входом в таверну «Семь звезд», спешащих по своим делам горожан. Не бог весть что, но и по этому крохотному пятачку можно судить о том, что творится в Лирмаре. Вот остановились две кумушки поболтать, и одна замахала руками, точно мельница крыльями. Вторая прижала ладони ко рту, глаза вытаращила, явно слушает рассказ о чем-то не особенно приятном. Вот прошли два мрачных мужика. На одном пояс с саблей, висит криво, неудобно. Видно, что надевать его хозяин не привык. У второго в руке и вовсе алебарда пенсионного возраста, с лезвия которой едва не сыплется ржавчина. С криками пробежала стайка мальчишек. Прошел монах в светло-серой рясе и алом кушаке одного из младших орденов, благословил поклонившуюся ему старушку. Из семи звезд выскочили два парня и, шатаясь, бросились ему вслед, но, судя по лицам, не для того, чтобы намылить служителю культа шею. Жители столицы Цада привыкли доверять слугам священного ока, слушать их, искать у них помощи. И тем большим оказался шок, когда часть церкви обратилась против другой, показала свой воинствующий лик, давно и надежно, как казалось, забытый. У всех, кто попадался Олегу на глаза, физиономии были растерянные, в глазах читались злоба и страх.
«Смотришь?» — неожиданно спросил Гриви, прервав очередную историю. «Смотри, других развлечений для тебя тут нет. Разве что вот пожрать сейчас устроим до книги. Читать по-нашему умеешь?»
Олег кивнул.
«Вот отлично!» — обрадовался Лораец. «А теперь, оп, приятного аппетита!»
Мясо он потушил с какими-то травками, так что соблазнил бы поесть и сытого. Вытащил из настенного шкафа бутылку красного вина и наполнил два больших стакана.
«Пока командир не видит!»
с заговорщицким видом пояснил Гриви. Олег его игру не поддерживал. Он хорошо понимал, что эти дружелюбие и простота притворные, что в одном помещении с ним находится прекрасно вышколенный разведчик, идеальная машина выживания и сбора информации в чужой стране, в потенциально опасной среде. Часок подремал на одном из лежаков, а затем вернулись Лорен с Трантом.
«Дело обстоит таким образом», — сказал рыжий лореец, опустившись в свое кресло. «Проникнуть в замок истины сейчас проще, чем обычно, поскольку в Лирмаре и провинции идут аресты. Инквизиторы тащат в застенки всех, кто кажется им опасным. Поэтому там царит бардак. У нас есть одеяние монахов, взыскующих истины, мы легко подделаем соответствующую бумагу, но есть одна заковыка — пароль».
Из дальнейшего рассказа Олег узнал, что паролем служит фраза из доктрины Циада, что меняется она каждые сутки на рассвете и известна помимо охраны лишь высшим иерархам Ордена.
«А каждого из них сторожат хорошо, как никогда», — Лорен развел руками. «Увы».
«То есть вы пароль добыть не можете?» — уточнил Олег.
«Быстро нет. А времени на долгую интригу у нас не имеется»,
— Рыжий помялся.
«Возможности наши хоть и велики, но все же ограничены».
«Но вы почему-то не берете в расчет мои», — проговорил Олег задумчиво. Вспомнились сырые темные джунгли, сидящий на земле Эрик, его злобный взгляд, окровавленное плечо и растерянный голос.
«Отец Джузели — факел еретиков. Официально он всего лишь староста, но фактически один из ближних советников главы ордена».
«А они у тебя есть?»
— спросил Гриви с усмешкой, но поймал суровый взгляд командира и осекся.
«Говори»,
— велел Лорен. «Я могу вывести вас на человека, который наверняка знает пароль», — сказал Олег, твердо глядя прямо в глаза рыжему лорейцу. «Но я хочу сам участвовать в деле, а не сидеть тут».
«Чтобы ты пошел с нами в город?»
— на лице Лорена появилась слабая улыбка.
«Получил возможность удрать?
Так вы доверяете мне или нет? Надо решить этот вопрос раз и навсегда».
Лорейцы переглянулись. Трант ожесточенно поскреб в затылке. «И так ли нужен вам этот прибор? Или ректорат обойдется и без него?»
Олег продолжал давить, понимая, что рискует, что хозяева мансарды могут запросто передумать и перейти к другому варианту действий. Связать гостя и подвергнуть пыткам, честно говоря, это самый легкий способ добыть информацию.
«Хорошо, ты пойдешь с нами», — протянул Рен после паузы в несколько минут. «Только без оружия. И на случай, если вздумаешь сбежать, вот тебе еще информация. Корпус пограничной стражи ЦАДА объявил в розыск проводника по кличке Соловей». Олег нахмурился.
«Почему?»
«А ты не догадываешься?» Улыбка Рыжего стала по-настоящему лисьей. Ехидный и злой. «Его обвиняют в причастности к убийству генерал-майора Редондо, застреленного вчера вечером». Олег почувствовал, что его словно ударили тяжелым и мягким по затылку. Ну да, он хорошо помнил сердитые крики офицеров-пограничников, упрекавших его в предательстве. Но это одно дело, а официальное обвинение со стороны корпуса совсем другое. Попади, Соловьев, теперь в руки местных погранцов, никто не станет его слушать. «Поэтому, чтобы ты мог выйти в город, мы слегка изменим твою внешность», — продолжил Рен, как ни в чем не бывало. «Голову ты обрил, это хорошо, но кое-что нужно добавить, чтобы мама с папой тебя опознали не сразу. Трант, неси наши ящички!» Примерно через час Олег глянул в зеркало и остолбенело заморгал. На него смотрел какого-то смутно напоминавший чужак, лысый, с усиками-щеточкой, белесыми бровями и оттопыренными ушами. Вкладыши под верхнюю губу изменили очертания лица, специальные распорки сделали лопоухим, а краска позволила обесцветить те волосы, что еще остались. «Вот так хорошо», — сказал Рен с удовлетворением в голосе. «Теперь говори, кто?» Мансарду они с Олегом покинули на самом закате, когда солнце ушло за крыши домов на западе. А во всех храмах Лирмара, от расположенной на северной окраине Кричащей горы, где когда-то жгли ведьм и до Серебрянки на юге, началась последняя служба дня. Гриви и Трант ушли еще раньше. Олег шагал, постоянно борясь с желанием обернуться, проверить, не следит ли за ним кто. Казалось, что каждый встречный бросает на него любопытные взгляды и раздумывает, куда ему прямо сейчас обратиться — в инквизицию или в пограничную стражу. Мешала непривычная одежда, приталенный пиджак и мешковатые брюки, какие носят зажиточные мастеровые и мелкие торговцы ЦАДА, направляясь в церковь или в театр. Чудилось, что шляпа вот-вот соскользнет с лысой головы, хотелось ее поправить. «Спокойно», — сказал Рен, когда они миновали собравшуюся вокруг очередного монаха толпу. «Расслабься и шагай спокойно. Ты обычный лирмарец в своем городе». Как ни странно, это помогло. Олег вспомнил, что годами ходил по этим улицам, что столица ЦАДА стала для него в чем-то даже более родной, чем тот же Тамбов, где не был уже лет 5. Вспомнил и успокоился. Город выглядел притихшим. Никто не бегал по улицам с криками, не потрясал оружием. Но это был вовсе не мир, а то безмолвие, что порой наступает перед страшной бурей. Городской стражи видно не было, как и инквизиторов. А прохожие вели себя необычайно сдержанно. Знакомые, что раньше при встрече принялись бы орать и обниматься, теперь ограничивались кивками. «Вот мы и пришли», — заметил Рен, когда над домами впереди поднялся ало-золотой купол церкви факела еретиков, главного храма Ордена Взыскующих Истины в Лирмаре, очень небольшого и скромно украшенного по сравнению с тем же сердцем мироздания.
«Да», — согласился Олег.
«План помнишь?»
«Да.
Тогда действуем». Лорен ободряюще похлопал его по плечу. Из дверей церкви выходили мрачные прихожане, решившие посетить вечернюю службу. Нищие тянули к ним руки, а сбоку от лестницы, ведущей ко входу в храм, стояла телега, нагруженная ящиками, и на облучке дремал крепкий бородатый парняга в поношенной одежде возчика. Если бы Олег не знал, он ни за что бы не догадался, что это Гриви. Сам пошел по широким ступеням вверх навстречу редеющему людскому потоку. Глубоко вздохнул и шагнул в дверной проем под уходящую в темную высоту громаду свода.
«Что тебе угодно, сын мой?» — ласково поинтересовался дежуривший внутри монах. «Служба уже окончена».
Был он, как и прочие слуги церкви при этом храме, высок ростом и на диво крепок.
«Я к отцу Джузелле», — сказал Олег.
«С ним хочет говорить Эрик Витолинш».
«Сейчас выяснится, врал ли предатель насчет того, что может вызвать старосту храма в любое время дня и ночи.
Подожди минуту!»
И инквизитор ушел внутрь церкви. Олег со своего места мог видеть только далекий алтарь да ближние колонны,
призванные изображать столбы пламени, но похожие на стволы колоссальных пальм. Оставшиеся внутри прихожане ставили свечки, молились, бесшумно перемещались монахи в черных рясах. Только безумец решится похитить одного из них прямиком отсюда. А значит, отец Джузелли ничего не заподозрит, останется уверенным в себе и беспечным.
«Вы хотели меня видеть?»
— поинтересовался, возникая перед Олегом, высокий старик с пронзительными черными глазами. «Не я, а господин Витолинч», — сказал он. «Что же он сам не пришел?» — староста поджал губы. «Хотя, понимаю, время такое. К любому из нас прикованы сотни глаз». Олег поклонился. «Истинно так. Пойдемте». Они спускались по лестнице, когда один из нищих, горбатый и одноглазый, в невообразимом тряпье ринулся к Соловьеву под ноги. Едва не обхватил колени, заныл гнусаво.
«Подайте священного ока ради, подайте!»
На миг он поднял голову, и Олег различил под грязью, повязкой на глазу и прочей маскировкой усмешку Транта.
«Владыка видит тебя и не оставит в беде»,
— назидательно сказал отец Джузелли.
«Пропусти нас».
Поддельный нищий, бормоча и приплясывая, отступил в сторону. «Нам сюда», — проговорил Олег, когда они спустились по лестнице, и указал направо. Сердце колотилось как бешеное, пальцы едва не подергивались от волнения. А ну, как ничего не выйдет, и староста храма факела еретиков не попадет в ловушку, в последний момент что-то заподозрит. Но тот послушно двинулся, куда указывали. И между инквизитором и церковью оказалась телега. «Прошу прощения», — сказал преградивший им дорогу Лрен. Олег шагнул в сторону. Рыжий лореец выбросил вперед руку с зажатым в ней металлическим баллончиком вроде газового с распылителем сверху. Зашипело, отец Джузелли удивленно охнул, распахнул рот для крика, но Гриви подскочил к священнику сзади, перехватил ему горло, лишая дыхания, и одновременно придержал, не давая упасть.
«Что с вами, святой брат?» — забормотал он. «Что с вами, сердце?»
Со стороны храма донесся виск и сердитые вопли. Со своего места Олег мог видеть, что на ступенях возникла суматоха. Один из нищих повалил другого, сам уселся сверху и принялся молотить по физиономии. Запричитала женщина, побежали от дверей собора монахи в черных рясах. Все взгляды обратились в ту сторону. На то, что творится около телеги, в этот момент никто не смотрел. Лрен и Гриви действовали с молниеносной быстротой. Отодвинули ящик, запихнули тело потерявшего сознание отца Джузелли в образовавшееся отверстие, и тут же закрыли его.
«А он не очнется там?» — спросил Олег.
«Часа два-три у нас точно есть», — ответил Рен. Гриви взобрался на облучок, щелкнул бичом, и телега неспешно покатила прочь. Они же вдвоем остались на месте, показывая, что, как и другие зеваки, наблюдают за дракой среди нищих. Горбатого поберушку в тряпье сбросили с лестницы, и он заковылял прочь, ругаясь и плюясь. «Ну все, можно идти, и даже нужно», — сказал Рен. «Пока старосты не хватились, забегают ведь?» Свернули за угол и взяли рикшу, но приказали вести не прямо к дому, а сначала на север, в сторону Золотоструйной. На площади Старых Королей поменяли экипаж, причем новый взяли только после того, как прежний рикша обзавелся седоком и укатил прочь. И уже вот этот привез их к дому с мансардой, расположенному, как Олег сразу и заподозрил, неподалеку от вокзала. «Ты держался очень неплохо», — сказал Рен, когда они поднимались по лестнице. «Честно скажу, я ожидал худшего». Олег нашел силы улыбнуться. Остальные были на месте. Отец Джузелли сидел привязанный к стулу с кляпом во рту и злобно сверкал глазами. Гриви возился на кухне, гремел посудой и напевал что-то себе под нос. А Трант, сменивший лохмотье нищего на менее вонючий наряд, охранял дверь. При виде рыжего лорейца инквизитор недовольно замычал. Кустистые брови его сошлись к переносице. «Вы правы. Я тут главный, понятное дело», — сказал Рен, упирая кулаки в бока. «Нам от вас нужно только одно. Пароль для прохода в замок истины на сегодня. И мы его узнаем». Отец Джузелли запыхтел, разразился гневной тирадой, но кляп помешал разобрать слова. «Тратить время на уговоры и расспросы мы не будем», — продолжил Лрен. «Зачем? Мы ведь чужаки для вас, неверующие. А значит, нам можно и соврать».
Совсем не грех.
Олег нахмурился. Как же лорейцы собираются действовать? Неужели пытками?
«Инструмент», — сказал рыжий тоном доктора, отдающего приказания медсестре, протянул руку в сторону. Появившийся с кухни Гриви вложил в нее настоящий шприц, вроде того, что используется на земле, заполненный угольно-черной жидкостью. Отец Джузели вытаращил глаза, попытался отшатнуться, но лишь едва не упал вместе со стулом.
«Не надо суетиться, это не больно», — пообещал Рен, подходя к инквизитору. «Сначала».
Игла вонзилась в дряблую кожу, испещренную пигментными пятнами. Толстый поршень неспешно пошел вперед.
«Что это?» — спросил Олег, облизнув пересохшие губы.
«Одно очень интересное и полезное вещество», — отозвался стоявший рядом Трант. «Его синтезировали у нас. Но сырье привозят из Сталра. Неприметная сушеная травка. Только вот теперь наш друг-инквизитор будет говорить охотно, отвечать на вопросы без утайки».
Понятно, отцу Джузели вкололи аналог земной сыворотки правды. И если верить описанию, куда более действенный, чем земной пентатал.
«Вот так хорошо», — сказал Рен, передавая опустевший шприц Гриви.
«Как ужин?»
«Готов», — отозвался тот. 15 минут на то, чтобы поесть».
У Олега аппетита не было, но лорейцы жевали так, что за ушами трещало. Здоровенная сковородка опустела почти мгновенно, как и бутыль красного сладкого вина. «Теперь можно послушать нашего гостя», — заявил Лрен, сделав последний глоток. «Пошли».
Все так же сидевший на стуле отец Джузели улыбался так, словно находился в компании друзей. Взгляд его был мутным, глаза блуждали независимо друг от друга, словно у обкурившегося хамелеона.
«Ну что, хочешь с нами поговорить?» — спросил Рен, выдергивая кляп.
«Конечно».
Слова отец Джузелли произносил медленно, с усилием и тщанием.
«Давайте я расскажу вам
пароль для прохода в замок истины»,
— перебил его рыжий лорейц. «На сегодня.
Тот же, кто в гордыне своей возвестит, что познал тайное, да будет участь его страшнее, чем у матери-убийцы. Книга Откровения, глава 27, стих 8».
Объявил инквизитор и захихикал, точно сказал нечто смешное. Лорен спрашивал что-то еще, уточнял детали насчет темниц, режима смены стражи, а отец Джузели отвечал, то и дело сбиваясь, на путанную болтовню, и остановить его стоило определенного труда. Еще он корчился в путах, ежился, время от времени начинал постановать, по лицу текли капли пота. В один момент инквизитор надрывно закашлялся, изо рта его полетели брызги крови.
«Неужели все?» — спросил Трант. «Быстро».
«Что с ним будет?» — спросил Олег, глядя, как отца Джузели бьет крупная дрожь, как лезут из орбит его глаза, а по щекам расползаются багровые пятна.
«Тот, кому вкололи черную правду, обречен на смерть», — ответил Рен спокойно. «Побочный эффект».
Олег поежился, вообразив, что эту вот хрень ввели ему. Почему лорейцы этого не сделали, а предпочли ввязаться в сложную и опасную для них авантюру? Неужели им нужно от него что-то еще, помимо информации о компасе?
«И даже очень удобно, сначала все скажет, а потом сдохнет», — продолжил Лрен.
Нет, Олег с самого начала отдавал себе отчет, что похищенного из храма и допрошенного инквизитора не оставят в живых, но думал, что его убьют как-то более чисто, не заставят мучиться.
Вот он, тот свет знания, который несет дикому миру цивилизованная Лорея. Примерно тот же самый свет, благодаря которому на Земле изобрели концлагеря и ядерное оружие.
«Неужто тебе нравится на него смотреть?» Лрен хохотнул, похлопал Олега по плечу. «Пароль действует до утра, и нам нужно еще многое сделать, чтобы вытащить твою подружку». Олег отвернулся, но заставить себя не слышать, как хрипит и стонет отец Джузели, не мог.
«Так, Трант, ты занимаешься документами, печать, подпись, все как требуется», продолжал командовать рыжий. «Мы же займемся деталями твоего вечернего платья. Какой цвет ты предпочитаешь?»
«Платье?» — изумился Олег.
«Нарядим Транта женщиной, и он у нас станет опасной еретичкой и ведьмой».
Лрен улыбался, происходящее ему нравилось.
«Гриви должен остаться на подстраховке, всем соваться внутрь нельзя. Ну а мы с тобой, брат Соловей, превратимся в монахов. Готов ли ты принять обет безбрачия?»
Вернуться в замок истины, вновь пройтись по его коридорам, ощутить тамошнее сырое зловоние.
Олег меньше всего на свете хотел этого, но ради того, чтобы вытащить Ингеру, можно пойти и не на такое. «Готов», — твердо сказал он. Склад со всякой всячиной оказался забит стеллажами, а те уставлены коробками и шкатулками разного размера. Громадный шкаф в дальнем углу прятал в пыльном чреве кучу разной одежды, от военной формы и ряс разных орденов до лохмотьев нищего и женских нарядов. Транту досталось сиреневое платье с оборками на рукавах, а также рыжий парик.
«Ничего так девочка получилась, вполне в моем вкусе», — заявил Гриви со смешком. «И какая грудь!»
Эту самую накладную грудь четвертого примерно размера он как раз мял в руках. К этому времени отец Джузели умер. В последние минуты его тошнило кровью, а мускулы крежило. Такая судорога, что стул, к которому был привязан инквизитор, не устоял и опрокинулся. «Скончался», — сказал Рен, и от прозвучавшего в его голосе равнодушия Олега передернуло. «Тело пока спрячем на складе, а ликвидируем после завершения операции». Пока Гриви занимался трупом, Трант изготовил солидно выглядевшую бумагу, украшенную сургучной печатью на шнурке и подписью «Лукери Стови» Примаса Ордена Взыскующих Истины в провинции Ставард, что расположено на востоке от Лирмара, у истоков Золотоструйной. Олег примерил черную рясу, привязал белый кушак и, поглядев в зеркало, испытал очередной культурный шок. «Ничего, вполне себе почтенный брат-инквизитор получился», — заявил Рен. «Пора выходить. Все готовы?» За окнами мансарда уже стемнело. Гриви, вновь примеривший одежду возчика, ушел первым. На Транта для маскировки накинули длинный до земли плащ с капюшоном и в таком виде вывели его на лестницу. Телега ждала внизу, похоже, что та же самая, но без ящиков или мешков. «Двинулись», — велел Рен, усаживаясь рядом с Гриви. «И да поможет нам разум». Шутливое настроение сгинуло. Рыжий лореец стал серьезным, точно сама смерть. Улицы Лирмара выглядели необычайно пустынными. Таверны и кабачки большей частью были закрыты. Тускло горели фонари. Синее пламя дрожало под стеклянными колпаками, будто от страха. А небо закрывала тяжелая серая подушка из приползших с моря туч. На одной из площадей неподалеку от храма восьми грехов им встретилась группа подвыпивших горожан. «Это могут быть роялисты», — сказал Рен, подбираясь. Олегу и не подумали вернуть пистолет, но он не сомневался, что его спутники вооружены. «Слава нашим духовным отцам!» — воскликнул один из горожан. «Да сгинет ересь!» «Да сгинет!» — поддержали его другие, размахивая руками и чуть ли не подпрыгивая от воодушевления. Алрен улыбнулся и изобразил благословение. Вторая встреча оказалась несколько менее приятной. За ближайшим поворотом наткнулись на шагавший навстречу отряд из нескольких десятков городских стражников, вооруженных не только дубинками и пистолетами, но и автоматами.
«Инквизиторы!»
— воскликнул топавший впереди офицер в нелепом традиционном шлеме.
«Что вы тут делаете?»
«Исполняем долг», — с достоинством ответил Рен. «Спасаем душу заблудшую».
«Знаю я, как вы их спасаете с помощью огня и дыбы», — офицер захихикал. «Отвечай, святоша! Кто это?»
«Женщина, сияя из города Тальвира», — рыжий лореец назвал столицу провинции Ставард. «И мерзостные деяния ее включают сотворение зелий приворотных, наведение чар смертоносных, одурманивание женщин глупых обещаниями несбыточными, хулу на церковь нашу. И все эти деяния, согласно решению Капитула от года правления монарха Альтерти II о ведьмах, «Караются...» То ли он придумывал на ходу, то ли и вправду знал.
«Стой!» — поспешно смешался офицер. «А ну-ка, женщина, скажи, правду он несет? Открой лицо-то!»
Запястья Транта были скованы наручниками, и поэтому капюшон с его головы откинул Олег. Показалась физиономия, украшенная несколькими искусно нарисованными синяками, рыжие встрепанные волосы.
«Чтоб ты сдох, паскуда проклятая!»
— завизжала ведьма, норовя... вскочить и протягивая вперед руки с изогнутыми вроде когтей пальцами.
«Все вы, мужики, гниды! Да отсохнет твой ут!»
Командир стражников отшатнулся.
«Красотка! Мы могли бы тебя освободить!»
«Демоны живут в теле этом», — печально сказал Рен. «Как писал пророк Ичаро, тот, кто пускает в душу свою мерзость, тот готовит дом для сил злых и дает приют врагам рода человеческого».
«И ты сдохнешь, инквизитор!»
Продолжал бесноваться Трант.
«Сгоришь, гнида!»
«Закрой ей рожу!»
— велел офицер брезгливо.
«И везите эту тварь, куда везли. Фу!»
«Да прибудут с тобой свет, добро и разумение. Здесь и до скончания дней твоих», — произнес Лрен. Гриви тряхнул поводьями, и они поехали дальше. Когда топот стражников затих позади, Олег немного расслабился. Но вскоре напрягся снова, поскольку впереди показался замок истины. Черная громада, похожая на свернувшегося кольцами дракона. Так что не понять, где хвост, где голова. Лишь торчат пластины гребня на спине, да посверкивают отраженным лунным светом чешуйки на боках. «Ну что же, работаем!» — проговорил Рен, когда телега выехала на ведущую к воротам улицу. Створки были закрыты, но наверху на башнях горели факелы. Замок приблизился, навис сверху, как готовая рухнуть скала, и тут Гривия натянул поводья. «Тррррр!» — сказал он, после чего звучно высморкался и сплюнул.
«Эй, братья!»
— воскликнул Рен, и голос его изменился, стал тонким, противным.
«Не спите ли вы во имя священного ока?»
«Кого там среди ночи принесло?»
— осведомились сверху.
«Еретичку опасную привезли мы из самого Тальвира, дабы предать ее заключению, дабы мощь духовная вон их стенах заключенная одолела демонов в ее теле живущих и...»
Рыжий лореец чесал как по писаному, и в голосе его звучал искренний, неподдельный восторг.
«Стой, хватит!» — вмешались башни. «Сейчас спустимся, посмотрим».
Клацнул засов, открылась калитка, врезанная в одну из створок, и из нее выступил дородный, как бочка, монах. За ним показались еще двое инквизиторов, помоложе и постройнее, с оружием в руках. И наверняка кто-то остался наверху, чтобы приглядывать за ночными гостями.
«Я брат Анольди», — представился толстяк. «Так, что тут у вас?»
«Вот преступница!»
Лорен сдернул капюшон с украшенного синяками лица Транта.
«А вот документы!»
Он протянул бумагу с сургучной печатью. Олег затаил дыхание. Вдруг лорейцы совершили какую-то ошибку, и подделка будет разоблачена прямо сейчас. Что тогда? Уносить ноги и распроститься с надеждой на спасение Ингеры?
«Взято с поличным, вины не признала, изгнанию бесов не подвергнуто ввиду нехватки специалистов», —
читал брат Анольди, морща лоб и шевеля похожими на жирных дождевых червяков губами.
«Примас Лукерестови. Подпись, дат, печать.
Все на месте».
«Истинно так»,
— подвякнул Рен, улыбаясь совершенно по-идиотски.
«Сейчас я черкну тебе расписку в получении узницы, и можете ехать обратно», — сказал толстяк. «Или оставайтесь до утра, койки мы вам найдем, как и поесть и выпить».
Олег почувствовал, как по спине его бежит холодок, а мышцы сводит судорогой. Такого развития событий они не ожидали.
«Нет, нет, досточтимый брат», — возразил Рен. «Отец Прима строго велел нам лично проводить ведьму сию до темницы и убедиться, что она за засовами надежными».
Брат Анольди нахмурился.
«Я не могу вас пустить внутрь, если вы не знаете пароля».
«Он-то нам как раз ведом. Отец Примус сообщил нам», —
радостно воскликнул Рен.
«Тот же, кто в гордыне своей возвестит, что познал тайное, да будет участь его страшнее, чем у матери-убийцы. Книга Откровения, глава 27, стих 8».
«Ну что же, если хотите взглянуть на наши подвалы, то не буду вас останавливать», — ухмыльнулся толстяк. «Снимайте свою бабу с воза и заводите внутрь. Брат Серджи вас проводит, чтоб не заблудились».
Трант, когда его схватили за руку, зашипел и оскалился, а затем принялся ругаться не хуже портового грузчика. Понося всех, начиная с жирного ублюдка Кастрата и заканчивая лысым безмозглым уродом, последний комплимент достался Соловьеву.
«И вправду она одержимая», — сказал брат Анольди. «Но ничего, внизу успокоится. Посидит годик-другой. Ну или к ней наведается кто из отчитчиков».
Последнего слова Олег не знал, но означало оно, скорее всего, местного спеца по изгнанию демонов. Сердце затрепыхалось, когда очутился в просторном дворе, окруженном высокими стенами. Дыхание сдавило, захотелось развернуться и побежать обратно к калитке, вырваться на свободу. Но нет, нельзя. Нужно вести под руку дергающегося и вопящего Транта.
«За мной, братья!»
— сказал один из инквизиторов, что помоложе, и повел их вдоль левой стены, освещая дорогу факелом.
С маслом для ламп в замке Истины, похоже, имелись некоторые проблемы. Впереди темнела громада башни. Чуть правее и дальше угадывались очертания комплекса зданий, расположенного в задней части двора. Храм, резиденция главы Инквизиции, жилище простых монахов, склады, архивы и прочее. В некоторых окошках горел свет, несмотря на поздний час, и наверняка за одним из них бодрствовал Вита Цагене. Первую башню они прошли, зато у крохотной дверки, ведущей в недра второй, остановились.
«Эй, открывайте!»
Брат Серджи постучал в нее кулаком.
«Во имя всех пророков!»
За дверкой кто-то закашлялся, послышались шаги и скрежет отодвигаемого засова. Открылась щель, и в ней обнаружилась морщинистая физиономия со слепающимися глазами.
«Кто еще тут?» — спросила она.
«А, это ты, юноша! Кого-то привели?»
«Да, брат Тито», — ответил молодой монах.
«Новую узницу!»
«Ну, тогда проходите!»
Обладатель морщинистой физиономии отодвинулся в сторону. Олег переступил через порог, и внутри у него все сжалось. Внутри у него все сжалось, но тут же затрепетало от восторга, и он застыл с открытым ртом. Доводилось бывать в разных храмах. Посещал Айя Софию в Стамбуле, собор Александра Невского в Нижнем Новгороде и Исаакий в Санкт-Петербурге, но ничего подобного не видел никогда. Купол, казавшийся легким, почти невесомым, уходил в высоту в сотню метров. И пламенело наверху изображение священного ока, вписанное в огненное сердце. Пол был вымощен плитками белого и зеленого мрамора. Группы колонн, что отмечали нефы, казались рощами секвой, непонятно как выросших здесь, за неизвестно сколько световых лет от Земли.
«Не стой столбом, ты!»
— сказал кто-то, и Олега слегка подтолкнули в спину. Последнего слова, добавленного после «ты», он не понял, и неудивительно, поскольку на цацком начал пытаться говорить всего два дня назад, когда сошел с поезда на местном вокзале. Хотя, скорее всего, раскрывшего клюв чужеземца гринго поименовали каким-нибудь обидным образом. К выходцам из других стран или миров тут относились без особого пиетета. «Извините», — сказал Олег и отступил в сторону. Несмотря на колоссальные объемы сердца мироздания, внутри было тесно, как на Лирмарском большом рынке. Там он побывал вчера и остался зачарован этим удивительным лабиринтом, населенным не только людьми, но и звуками, запахами, трудноуловимыми, но живыми ощущениями. Цацы спешили в нефы, где висели изображения пророков и божественных отпрысков. Молились, стояли на коленях, зажигали купленные тут же у входа свечки, толстые, из белого воска. Перед алтарем понемногу скапливалась толпа, примерно через полчаса начнется полуденная служба, и вести ее будет сам король, носитель священной короны о восьми зубцах, наместник священного ока на земле, верховный жрец государства. Олега монарх, если честно говорить, мало интересовал. Он заглянул в один из нефов, убедился, что там нет ничего необычного, и зашагал обратно к выходу. За эти два дня посетил несколько храмов. 12 воплощений, известный большим количеством украшающих его статуй, божественных отпрысков, простой, даже аскетичный факел еретиков с его оригинальным декором и персоналом из дюжих монахов в черных рясах. Осталось заглянуть еще в собор восьми грехов, и на этом туристическая программа будет выполнена.
«Над тобой! И будет!»
— воскликнул стоявший у входа священник, когда Олег проходил мимо, и проводник понял лишь каждое третье слово. Надо обязательно выучить местный язык. С того дня, когда получил карты Москвы и окрестностей, а случилось это 9 месяцев назад, начал путешествовать по центру. Провел месяц в Хеленгаре, где практиковался в местном наречии, заглянул в Лорею, хотя визит оказался коротким из-за присущего местным тотального недоверия к чужакам, посетил Сурган, но оттуда уехал сам, поскольку не понравилось. Неделю назад, в начало июля, Олег взял отпуск и решил, что настало время цада. Друзьям и коллегам сообщил, что убыл за границу, а сам сел на электричку и поехал на северо-запад, в сторону платформы Головкова. Отыскать приметный холм над Истрой оказалось нетрудно.
Выбравшись из сердца мироздания, Олег купил у ближайшего торговца жареного осьминога на палочке и, жуя его жесткие, точно резиновые щупальца, неспешно двинулся в сторону храма восьми грехов. Рикшами, главным местным транспортом, он пользоваться брезговал. Идея того, чтобы другой человек волок тебя на себе, будто раб, вызывала резкое неприятие. На Лирмар наваливался полуденный зной, душный и тяжелый. Улицы понемногу пустели, горожане разбредались по домам, чтобы переждать в тенечке самое жаркое время.
«Господин! Господин!»
Очередной рикша замахал руками, заулыбался просительно. Но Олег покачал головой, и тот утопал прочь, волоча за собой тележку с зонтом. Площадь восьми грехов, названная в честь стоящего на ней храма, выглядела точно пейзаж кисти фламандского художника. Обшарпанное здание с решетками на окнах, ряд палаток уличных торговцев и сам собор, увенчанный красновато-черным куполом. Двери распахнуты, изнутри доносится тягучее песнопение. Олег поколебался, решая, заглядывать ли в храм, пока там идет служба, но потом решил, что нет смысла ждать, торчать на солнцепеке. Но едва шагнул вперед, как в спину толкнули так, что он едва не потерял равновесие, нелепо замахал руками. «Ах ты, сука!» — эта фраза вырвалась сама, без участия разума.
«Извините, господин, извините!»
— заголосили сзади мальчишеским голосом.
«Ай!»
Олег повернулся. Высокий светловолосый мужчина, одет в парадную форму корпуса пограничной стражи. Светло-зеленый китель, брюки, фуражка, погоны и прочие знаки различия. Лицо у него было спокойное, а пытавшегося вырваться тощего юнца он без видимых усилий держал одной рукой.
«А, добрый день!» — проговорил светловолосый на русском, чисто, но с легким акцентом. «Прошу вас, проверьте карманы. Вас пытались слегка обчистить».
Юнец прошипел что-то по-цацки, но пограничник не обратил на это внимания.
«Запросто, спасибо»,
— пробормотал Олег, инспектируя свое имущество.
Из правого кармана штанов пропали две серебряные монеты. «Сейчас он вернет», — заверил светловолосый, узнав об этом, после чего сжал плечо юнца сильнее. Тот выпучил глаза, запричитал плаксиво, но быстро понял, что это не поможет. Грязная ладошка исчезла в лохмотьях, а когда вернулась, на ней блестели две монеты с изображением цацкого монарха. В короне о восьми зубцах, со скипетром в руке.
«Так-то лучше», — сказал светловолосый, возвращая деньги владельцу и ослабляя хватку. «Меня зовут Эрик Витолинч. И, как я понимаю, я имею дело с соотечественником».
«Ну да, и имя прибалтийское, и акцент соответствующий». Незадачливый воришка вырвался из лап пограничника и рванул прочь, только пятки засверкали.
«Олег», — представился Соловьев и, подумав, назвал фамилию. «Я все заплатил 3 дня назад».
Через несколько часов после перехода наткнулся на патруль из 2 веселых, даже вроде бы пьяных, латиноамериканцев, которые взяли с него деньги, оформили бумаги и пожелали удачной торговли, даже не заглянув в рюкзак и не подумав обыскать. Олега, привыкшего к суровым порядкам корпуса пограничной стражи, в Кландале и Краймере, это несколько удивило.
«Я хоть и в форме, но не на службе», — весело сказал Эрик. «И не будем об этом. Поручик Витолинч покинул штаб-квартиру». Он указал на то самое обшарпанное здание с решетками на окнах. «И является в данный момент частным лицом. Давно у нас?»
«В ЦАДе 2-й день, а в Центрум всерьез хожу...» Олег прикинул. 5 лет.
«Торгуешь?»
«Понемногу». Говорить, ради чего он на самом деле посещает этот мир, Олег не собирался никому, и тем более новому знакомому. Пусть думает, как и остальные пограничники, что он всего лишь мелкий барыга, таскающий туда-сюда всякое барахло в надежде на прибыль. На самом деле хорошо зарабатывал дома и недавно даже купил квартиру в Москве. Не в центре, конечно, зато у самой станции метро и в очень уютном тихом районе. Преподавал на кафедре, вел семинары частным образом, чем хорошо зарабатывал.
«Понятно все с тобой». Эрик заметил, что собеседник напрягся и примирительно улыбнулся. «Я здесь осел в 91-м. Сбежал после того, как наша общая родина погибла».
Лицо его помрачнело, кулачища сжались. Надо же, прибалт, не одобряющий разрывы СССР.
и с тех пор там не бывал. Буду рад узнать последние новости. Предлагаю отправиться в одно приятное место и выпить чего-нибудь освежающего. Идет?
Олег подумал немного и кивнул. Пойдем. Много лет он общался только с торговцами и контрабандистами. Почему бы не завести приятеля среди погранцов?